по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня 21 апреля, пятница, 9 утра в Москве. Программа «По страницам Библии» на Радио Теос. Непростой сегодня день во многих отношениях. Если вы следите за новостями, вы читали, вы слышали. Ну, если не следите, почитайте, послушайте. Я думаю, увидите, если вы слушаете нас сегодня в прямом эфире. Мы будем сегодня молиться, но мы сегодня собираемся для того, чтобы изучать Библию, для того, чтобы читать Божие Слово. И мы продолжаем читать с вами книгу «Бытие». Мы с вами в первой главе книги «Бытие». И мы ведем наши программы, беседы наши по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я отвечу на один вопрос. Владимир Лисовец прислал нам ВКонтакте, в нашей группе, по страницам Библии комментарий. Он говорит о том, что, вот помните, мы в прошлой нашей передаче, в прошлой беседе, беседовали с вами, говорили о паузе, которая существует между, или, возможно, существует между первым и вторым стихом. В том комментарии на первую главу книги «Бытие», который я предложил вашему вниманию в прошлый раз, говорилось вот о чем. Смотрите, вначале сотворил Бог небо и землю, то есть используется слово «сотворил». Дальше. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Доктор богословия Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, он утверждает, что между первым и вторым стихом произошло событие вселенского масштаба, катастрофа вселенского масштаба. Между первым и вторым стихом произошло грехопадение сатаны. И, собственно говоря, в эту эпоху, в тот момент, вместе с этим грехопадением Люцифера произошло также вот это, произошла эта потеря вида и формы всей земли. Земля была сотворена, но потом стала безвидна и пуста. Так вот, Владимир спрашивает, а что же было тогда на земле до второго стиха, до того, как она стала безвидна и пуста? Давайте начнем ответ на ваш вопрос, Владимир, с того, что вот эта теория пропасти, то, что по-английски называется gap theory, это один из взглядов. Те люди, которые придерживаются этого взгляда, говорят о том, что мы не знаем, что же было между, что было до вот этого самого второго стиха. То есть что-то было, какая-то жизнь была, мы не знаем, какая, и узнаем только со временем. Меня такой ответ на самом деле устраивает, и вот почему. Мы действительно многого не знаем. Ну, например, как будет в вечности, как будет в раю. Библия нам говорит, частично отвечает на этот вопрос. Но мы узнаем в Библии не все. Еще меньше мы узнаем о том, как будет в аду, как будет для тех, кто вот не принял Господа, для тех, кто будет осужден. Вот первое, как будет в раю, я верю, что увижу. Второе, верю, что не увижу. Но и о том, и о другом Библия говорит нам не так много, как хотелось бы. А что было в первые 30 лет земного служения Иисуса Христа? Библия говорит о самом-самом начале его земной жизни, о событии, которое произошло с ним, когда ему было 12 лет. Ну, а потом он выходит на служение, когда ему уже вот около 30. А что между этим? И люди начинают фантазировать, люди начинают представлять себе ответ на эти вопросы. И фантазии эти, представления эти бывают очень разные. Но по большому счету мы не знаем. Мы знаем только то, что написано в книге, в Евангелии от Луки, 2 глава. Да, вот он возрастал в любви у Бога и людей. Мы знаем, что Мария откладывала все слова, сохраняла все слова, сказанные о нем изначально в сердце своем. Вот это мы знаем. Что еще, это остается для нас неизвестным. Вот Бог решил нам этого не открывать. Уверяю вас, есть вещи, которые Бог решил нам не открывать, И у этого решения совершенно конкретные причины. Мы можем их не понимать, но Бог-то знает, что лучше. И вот он решил, что да, вы лучше сейчас вот этого знать не будете. То есть тот факт, что мы не знаем, что было в первом стихе, меня на самом деле в этой теории, в теории пропасти или в теории gap, да, пропасти между первым и вторым стихом, вот это меня не смущает. Но при этом я должен сказать, что вот эта теория одна из самых мало распространенных в христианском мире. Она существует, сторонники у нее есть. Эта теория во многом базируется на различии между двумя еврейскими словами. Одно слово переводится на русский язык как «сотворил», другое слово как «создал». То есть «сотворил» — это с нуля, и «создал», мы об этом еще будем сегодня говорить, это, ну, скажем так, «сформировал». «Сотворил» — это когда не было и стало. «Создал» — ну, вот это когда, допустим, есть пластилин бесформенный, и потом из этого пластилина вылепляются определенные формы. Вот это создал. А большинство христиан все-таки такой теории не придерживаются. Ну, потому что даже в Священном Писании лингвистически, стилистически, ну, на мой взгляд, по крайней мере, нет оснований говорить о том, что первый стих первой главы существенно отличается от второго стиха первой главы. Кажется, что это все-таки последовательное повествование. Интересно, что, насколько я понимаю, сам доктор Магиб, материалом которого готовятся эти программы, не стал бы говорить о том, что вот, если вы с этой точки зрения, с моей точки зрения не согласны, то с вами что-то не так в духовном смысле или еще в каком-то смысле. Вот он стоял на этой точке зрения. Вы можете стоять на этой, вы можете стоять на какой-то другой. Это не влияет на наше спасение. Я думаю, что это не влияет на наши отношения с Богом. Это, может быть, несколько более подробный, чем Владимир предполагал. Но вот ответ на ваш, Владимир, вопрос. Были и еще письма, были еще вопросы. Я хочу вас призвать, друзья, вот к чему. Сейчас у нас начнется наша записная часть программы. Слушайте. Если будут вопросы, комментарии, возражения, пишите, задавайте, мы обсудим. И в этой передаче, и уже в понедельник, когда мы, даст Бог, встретимся с вами снова, пишите нам через сайт theos.fm, пишите через наше онлайн-приложение «Радио Теос», через Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Вы можете нам также писать через наши группы в социальных сетях, ВКонтакте и Facebook. Группа называется «По страницам Библии». Пишите, и мы все это, конечно, прочитаем и обсудим. Ну и, кроме того, наш телефон уже во время прямого эфира, во время записного эфира, он будет работать. Вы можете нам позвонить 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем слушать нашу беседу по материалам доктора Джона Вернона Маги. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. И что бы ни происходило в нашей жизни, что бы ни происходило вокруг нас, мы доверяем Тебе, мы признаем Твое владычество, мы признаем Твою силу. И также, Господи, мы признаем ту ответственность, которую Ты дал нам в этом мире. Ответственность, прежде всего, познать Тебя, принять Тебя, служить Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты любишь нас. Молим Тебя, Боже, о каждом из нас. Молим Тебя также о тех, кто не знает Тебя, и о тех, кто подвергается гонениям и преследованиям. И мы молим Тебя, Господи, как и заповедано в Слове Твоем, о властях и начальствах. Молим Тебя, Господи, о стране нашей. И сейчас, Боже, открой наш разум к чтению и пониманию Твоего Слова, Священного Писания. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 15-я наша с вами встреча. Это программа «По страницам Библии». Интересно, уже 15-я или еще 15-я? Но это кому как. Но давайте помнить о том, что мы читаем и изучаем Библию всю жизнь на этой земле, ну а потом уже в небесах, когда будем перед Господом, мы узнаем все как есть, мы будем знать так же, как Бог знает нас. Ну, по крайней мере, об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И у нас нет никаких оснований ему не доверять, и есть все основания ему доверять, потому что Библия, как мы с вами говорили, это священное писание, Божие слово, полностью безошибочное, богодухновенное, авторитетное во всех вопросах, которые в нем затрагиваются, в том числе и в вопросах сотворения мира. При этом в прошлый раз мы говорили о том, что Библия рассказывает о сотворении мира не как научная книга, а как источник, который доносит до нас самую суть событий, то, что происходило. А уж как это происходило конкретно, Библия не всегда нам говорит. В этом как раз ученые нам могут помочь. Наука дает ответы именно на эти вопросы, на вопросы о механизмах творения. Ну а сегодня мы с вами открываем первую главу книги «Бытие» и обращаемся к 26 стиху. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Три раза мы читаем в этой главе еврейское слово «бара», которое переводится как «сотворил». Именно это слово означает творение из ничего, ex nihilo. Первый раз оно употребляется в первом стихе. Вначале «сотворил Бог небо и землю». Второй раз в 21 стихе «и сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся». И в третий раз в 26 стихе «сотворим человека». И в 27 стихе «и сотворил Бог человека». Вот это и есть творение из ничего. Другое слово, которое употребляется в этом фрагменте, это слово «создал» и «создал Бог». И ученые, библеисты по-разному понимают это слово. Я склонен предполагать, что слово «создал» не подразумевает сотворение ex nihilo. Это скорее оформление, это придание формы тому, что во втором стихе было бесформенным или безвидным и пустым. Вот в 26 стихе это именно творение. Творение ex nihilo, творение по слову. Кто-то скажет, но как же что-то может получиться из ничего? Я не знаю. Это вещь, которую приходится принимать на веру. С другой стороны, материалисты говорят, что материя вечна. И спрашиваешь их, ну как же она вечна? Как вы понимаете вечность? Они отвечают то же самое. Я не знаю. Это приходится принимать на веру. Когда вам говорят о том, что материалистическое сознание столь рационалистично, что не нуждается в вере, не верьте этому. Там тоже есть немало моментов, немало утверждений, которые нужно либо принимать, либо не принимать. Но у нас с вами есть Божие Слово, у нас с вами есть Его книга, есть то, что Он открыл нам. Хотел бы поделиться с вами несколькими наблюдениями по вот этим стихам. И первый из них ну, использую, может быть, немножко трудное слово, методологическое. Это наблюдение отвечает на вопрос о том, как записано Священное Писание, как устроено Божье Слово. Очень часто в начале изложения какой-то темы в Библии, в Священном Писании, идет короткая строка, как будто заголовок. Знаете, как в начале новостей идут заголовки новостей? Или на экране телевизора идет бегущая строка? Или в начале сообщений в социальных сетях могут быть заголовки, темы этих сообщений? А потом уже мы видим развитие этой темы, более подробное изложение. Ну, несколько примеров. Второзаконие – это развитие тех законов, которые изложены в книге Левит. Второзаконие – это не повторение пройденного, а именно развитие того, что уже было сказано. Три синоптические Евангелия – Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки – развивают одну и ту же историю. Историю жизни, служения, смерти и воскресения Иисуса Христа. А четвертое Евангелие, Евангелие от Иоанна, как бы дополняет эту историю и дает нам еще один взгляд на нее. Второе послание Петра и послание Иуды во многом дополняют друг друга. Так устроил Бог. Вторая глава книги «Бытие» развивает и дополняет основную мысль, изложенную в конце первой главы книги «Бытие». В первой главе мы читаем о сотворении человека. Записано это всего в 5 стихах. Затем вся вторая глава посвящена подробному рассказу об этом важнейшем событии. Почему это важно? Обратите внимание на то, что ни один эпизод творения не расшифрован, не расписан в Библии так подробно, как сотворение человека, сотворение мужчины и женщины. В принципе, каждому фрагменту или каждому дню творения, о которых написано в Библии, можно посвятить целую главу, даже не одну. Обратите внимание, что в шестой день творения был сотворен не только человек, но и животный мир. Так вот, появлению животного мира не посвящается отдельная глава Писания. А о человеке написано весьма подробно. Значит, если говорить о каждом эпизоде творения, у нас получится не 6 глав, а 12, а может быть и больше. Так почему же Бог подробно рассказывает только о сотворении человека? Скажу вам одну вещь, которую потом буду развивать. Дело в том, что мы с вами для Бога неизмеримо важнее амебы. Да, это звучит очень просто, это звучит вроде бы даже избито. Только мы зачастую об этом забываем. Маленький пример. Встречали когда-нибудь людей, которые о кошках и собачках заботятся больше, чем о других людях? Я вот про это. Мы с вами для Бога существенно важнее любого животного. В чем это выражается? Человеку дана власть над землей. Мы сотворены по образу и по подобию Божию для того, чтобы владычествовать над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. В чем же выражается эта власть? Тут перед нами одно из самых великих, самых ярких, самых графических, самых важных изречений Библии. Дело в том, что по сути своей, по образу своему, даже по природе своей, человек похож на Бога. Да, это Божья природа в нас осквернена грехом, но никуда она не делась. Она как была, так и остается. В чем же этот образ Божий в человеке? Ну, прежде всего, в троичности человеческой природы.
Кто-то скажет, ну да-да, я понимаю, это все ясно, это давно известно, дух, душа и тело, троичность человеческой природы. Так-то оно так. Об этом, между прочим, говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава. Но ведь важно не только это. Человек троичен еще и вот в каком плане. Во-первых, это личность. Каждый человек – личность. Каждый человек уникален. Каждый человек не похож на всех остальных. Бог дал человеку личность. Одно из самых страшных последствий греха – это разрушение личности. Когда человек теряет сначала связь с Богом, а потом и свое собственное «я». Он становится лишь частью некой безвидной, бесформенной массы. Человек приходит к тому состоянию, когда его внутренность оказывается безвидна и пуста. Но Бог создал нас личностью, и только в Боге успокаивается сердце мое, только в Боге успокаивается душа моя, и только в Боге мы по-настоящему эту личность можем обрести. Часто говорят «будь собой». Знаете, друзья, быть собой без Бога – это страшно. Задумайтесь о тех уголках своего сознания, в которые вы не только других не хотите пускать, но и сами предпочитаете не заглядывать. Представляете себе, что было бы, если бы все это вышло наружу? Итак, первая часть троичной человеческой природы заключается в том, что мы личность. Каждый из нас уникален, каждый из нас не похож на других. Поэтому, кстати, так опасно пытаться других переделывать, считая себя стандартом качества. Будь таким, как я, тогда все будет хорошо. Нет, все будет плохо, потому что пытаясь переделывать другого человека, мы калечим его. Менять, переделывать нас может только тот, кто сделал нас изначально. Сам Бог. Мы личность, мы сотворены таким образом. Во-вторых, это вторая часть троичной человеческой природы. Мы имеем сознание. Мы осознаем себя. Вам когда-то случалось терять сознание? Знаете, что страшно? В этот момент теряешь контроль над происходящим. Тебя куда-то несут. Тебя укладывают на кровать. Тебя приводят в чувство. Ты уже тут как бы ни при чем. Человеческое сознание, возможность осознавать самого себя. Вот важнейшая часть образа Божьего, который мы имеем в себе. Кстати, именно здесь одна из проблем алкоголизма. Нарушается личность, нарушается человеческое сознание. Сегодня принято говорить, политкорректно говорить, что это состояние измененного сознания. Нет, это не измененное, это исковерканное сознание. Иначе мы придем к тому, что комната, в которой хаос и беспорядок, это не беспорядочная, а просто измененная атмосфера, обстановка. Человеческое сознание – чрезвычайно важная часть нашей природы, которая свойственна и Богу. Бог – личность, Бог имеет сознание, Бог осознает все происходящее лучше, чем кто-либо другой. И, наконец, третья часть Божьей природы, Божьего образа в человеке. Человек имеет свободу делать нравственный выбор. Изначально Бог говорил об этом человеку, и мы будем об этом с вами рассуждать, когда дойдем до второй главы книги «Бытие». Но человек имеет право, возможность делать определенный выбор. И от этого выбора бывают определенные последствия. Да, эта свобода выбора также осквернена грехом, да, по умолчанию мы выбираем не в ту сторону, но все же выбираем. И даже сейчас, даже в том состоянии, в котором мы живем сейчас, эта свобода у нас остается. Именно поэтому у нас есть и возможность покаяться. Именно поэтому у нас есть возможность прийти к Богу.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, приведу вам компьютерную аналогию, которая, возможно, кому-то поможет. Знаете, на компьютере, когда вы открываете, допустим, какое-то окно, приложение, на тех компьютерах, на которых еще есть клавиатура, их все меньше и меньше, но они остаются, обычно существует некая кнопка или некая опция, которая выбрана по умолчанию. Вы нажимаете клавишу Enter, и что-то происходит. Например, срабатывает кнопка «Ок». Вот все другие кнопки нужно сначала выбрать мышкой, если мы хотим активировать именно их. Но всегда есть какая-то настройка, какая-то кнопка, какая-то опция, которая выбирается просто по умолчанию. Такая опция по умолчанию есть и у каждого из нас, когда мы, например, идем в магазин. Мы знаем, какие продукты по умолчанию нужны нашей семье. Мы привыкли к этому, мы эти продукты прежде всего покупаем. Вот если, допустим, праздник приближается, если будут гости, если будет много гостей, ну, тогда опции по умолчанию уже не работают. Не так ли? Вы идете и покупаете не в тех количествах, может быть, не совсем те продукты, которые купили бы в обычное время. Так вот, до грехопадения в нашей природе, которую дал нам Бог, опцией по умолчанию была праведность. При прочих равных выделенная кнопка, подчеркнутая кнопка, это кнопка «Поступать праведно». После грехопадения этой опции по умолчанию пока не происходит что-то еще, пока не происходит возрождение. Но после грехопадения этой опции по умолчанию оказывается грех. Сохранить – да или нет? Да. Одна опция – нет, другая опция. Вот грехопадение и привело к разрушению всех этих трех составляющих Божьей природы в человеке и нашей личности, и нашего самосознания, и нашего нравственного выбора. И изменилось все это таким образом, что опция по умолчанию стала опцией греховной. Повернуть этот процесс, изменить все это к прежним значениям, если хотите, может только одно действие – жертвенная смерть и воскресение Иисуса Христа. Но об этом мы будем говорить в следующих программах. А пока вернемся к книге «Бытие», 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Первое благословение. В чем же оно заключается? Во-первых, в плодовитости и возможности умножаться. Бог говорит им: плодитесь и умножайтесь. Когда речь заходит о половой близости, об интимной близости, возникают два крайних подхода. Раньше это была запретная тема. Об этом никто и никак не говорил. Если кто-то заговаривал, окружающие краснели. Но есть и другой подход, и вот этот подход более распространен сегодня. О половой близости говорят, но говорят без Бога, вне контекста Божьего благословения. Получается пошло. Скажу очень просто. Когда речь заходит о половой близости вне Божьего благословения, об интимности между людьми без близких интимных отношений с Творцом, неизбежно получается пошло. Иначе и быть не может. Потому что плодитесь и размножайтесь – это благословение, которое дано людям, которое дано нам с вами в контексте законного брака, и оно дано Богом. Вот как только мы выносим Бога за скобки, говорить нам уже не о чем. Получается, физиология, которая здесь ни при чем, Получается смешение понятий, и наша греховная природа начинает преобладать. А между тем целая книга Священного Писания «Песнь песней» целиком посвящена отношениям между мужем и женой, а четвертая глава этой книги целиком посвящена интимной близости. И получается здорово, и получается классно, и получается совсем не пошло. Вот так же и в браке. Интимная близость тоже часть Божьего благословения, а не банальность и уж тем более не пошлость. Будем обязательно говорить с вами об этом, когда пойдем дальше, когда будем изучать дальше Священное Писание. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Еще одна часть благословения – наполнять землю. Еврейское слово, которое используется здесь, чаще всего переводится именно как «наполняйте», но его можно перевести и иначе – «восполняйте» или «наполняйте вновь». Плодитесь и размножайтесь, и вновь наполняйте землю. Я не буду говорить об этом как о незыблемой истине, скажу об этом лишь как о моем мнении, которого я придерживаюсь. Дело в том, что, как мы с вами уже говорили, в первом стихе книги Бытия говорится о некоем творении, а между первым и вторым стихами – катастрофа, после которой земля оказалась безвидна и пуста. Дальше, на протяжении всей главы, Бог восстанавливает этот мир, создавая его заново. Он заполняет пустоту, и он приводит бесформенность в некие формы. И вот он говорит людям: плодитесь и размножайтесь, и снова наполняйте землю. Наполняйте ее, потому что я вам даю ее. И еще одна часть этого благословения: и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Что же это за владычествование? Иногда говорят о том, что Бог поставил человека садовником на этой земле, и, пожалуй, определенный смысл это имеет. Это непосредственная работа на земле, это возделывание сада, и здесь все понятно. Но слово «владычествовать» на самом деле глубже. Я вижу в этом фрагменте библейское основание для научных исследований. Бог создал эту землю, Бог поселил человека на этой земле, Бог дал человеку возможность познавать, возможность изучать, и Он дал человеку объект для изучения. И давайте в связи с этим вспомним еще одно место Священного Писания. Это притчи, 25 глава, 2 стих. «Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело». Русский перевод здесь, может быть, немножко архаичен по своим формулировкам. Бог говорит о том, что творение есть проявление его славы. Но дальше слава царей, слава человека – это исследовать творение, исследовать Божьи тайны. Бог поселил нас на этой земле, чтобы мы жили на ней, чтобы мы обладали ей, чтобы мы управляли ей, чтобы мы исследовали ее. Да, действительно, в истории были моменты, когда христианская церковь противостояла науке, и наука противостояла христианской церкви, или наука противостояла вере. Но все-таки таких моментов было меньшинство. По большей части между наукой и верой серьезных противоречий не существует. Важно лишь, чтобы вера не отрицала науку, а наука не выносила Бога за скобки. Вот так он устроил, так он решил. И, возвращаясь к книге Бытие, 29 стих 1 главы, «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Да-да, друзья мои, люди до потопа были вегетарианцами, и это было нормально, это не означает, что и сегодня люди должны оставаться вегетарианцами, здесь есть определенная свобода, об этом мы обязательно будем говорить. 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. А на седьмой день Бог почил от всех дел своих, которые делал». И перед этим написано, это второй стих второй главы, что Он совершил все за шесть дней. Отдых Божий. Это не то, что Бог сказал, ой, как я устал, сил больше нет. У меня тут 60 часов работы в день было, дайте-ка я отдохну. Нет, ничего подобного. Бог успел сделать все. И поэтому Он отдыхает. Наша проблема зачастую заключается в том, что мы стремимся успеть все, и работа постоянно недоделана. У меня, по крайней мере, бывает так, думаю, что и у вас тоже. Но Бог успел сделать все. И Иисус успел сделать все для нашего искупления. И вот отдых, смысл отдыха как раз и состоит в том, чтобы, уповая на Бога, отдать все в Его руки и сказать: «Боже, с Тобой все самое главное, все то, что действительно достойно совершения, уже совершено». Но об этом мы будем говорить на нашей следующей встрече. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Почти 9:38 в Москве. Это программа «По страницам Библии». Мы слушали нашу предзаписанную часть. Ну что, друзья мои, что скажете? На самом деле, многие из вас уже сказали. Вы написали на сайте theos.fm или через наше приложение. Звонков пока не было, но реакция от вас уже есть. Это здорово. Мы сейчас почитаем ваши письма. Если не успели, то сделайте, пожалуйста, вот если у вас есть такое желание, конечно, напишите, позвоните, выскажитесь. Ловлюсь я на двух вещах, которые, ну, как-то вот соприкасаются вместе. Вы знаете, вот мы можем по-разному относиться к Слову Божьему, то есть я имею в виду не к смыслу Божьего Слова, а к комментарию, да, вот к пониманию. Кто-то считает, что между первым и вторым стихом есть пропасть, кто-то нет. Кто-то говорит о том, что там творение занимало 6 тысяч лет, или история человечества 6-7 тысяч лет. Кто-то 100 тысяч, миллион. Знаете, что определяет наше духовное состояние, как мне кажется? И я вот сейчас, размышляя над Словом Божьим вместе с вами, к этому снова и снова прихожу. Серьезное отношение к Божьему Слову. Вот когда мы с вами подходим к Божьему Слову серьезно и внимательно, когда мы ценим Божье Слово, вот тогда Бог начинает нас работать, действовать. Он начинает нам показывать свои истины. И даже если в чем-то мы друг с другом не соглашаемся, нам проще не соглашаться, потому что мы понимаем, что все наши вопросы, все наши разночтения и так далее, все это отдается только Богу. Вот мы предаем это Богу, и мы говорим: «Да, Господи, Ты сейчас мне это показал, и я верю, что дальше Ты будешь вести меня, и дальше Ты мне будешь показывать какие-то другие вещи, так как сам это решишь сделать». Это один момент. Другой момент заключается в том, что на самом деле того, что нас объединяет, я имею в виду, говоря о нас, я говорю о христианах, того, что нас объединяет, гораздо больше, чем того, что нас разделяет. Мы сегодня говорили с вами об образе Божьем в человеке. Эти части, эти составляющие Божьего образа в человеке. Ну, любой христианин с этим согласится. Мы говорили о величии творения. В комментариях Ваган нам пишет, это чудо Божие творение. Да, Ваган, действительно чудо в том понимании, что оно великолепно, оно чудесно. С вами можно поспорить, с этим комментарием можно поспорить и сказать о том, что чудо, слово чудо, еще в одном своем смысле означает что-то такое, что не вписывается в общепринятые законы, естественные законы. То есть есть естественное, есть то, что по законам естественным, а есть то, что в них не вписывается, и вот это чудо. Вполне возможно смотреть на эту тему и так. Тогда, конечно, сотворение мира — это не чудо, потому что на этом этапе законы только устанавливались. Но, с другой стороны, сам тот факт, что из ничего появляется что-то, действительно воспринимается как чудо. Сам тот факт, что творение Божие происходит по слову, действительно воспринимается как чудо. Какие-то вещи мы с вами уже привыкли читать. Мы привыкли читать в Библии о творении. Так вот, если о том же самом рассказать несколько другими словами, но смысл будет тот же самый, то начинаешь вдруг понимать этот смысл. Помню, как много лет назад я впервые прочитал «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. Так вот, в одной из книг этой серии «Племянник чародея» есть эпизод о том, как лев, Аслан, лев, который в понимании Льюиса, в, скажем так, фантастическом мире Льюиса, символизирует Иисуса Христа, так вот этот лев творит мир. И там в начале этого эпизода тишина, безмолвие и темнота. И вот только слышится одна песня, и это песня Аслана. Льюис описывает эту песню, и вот Аслан поет над этой пустотой, над этой тьмой, и песня его разрезает, пронизывает эту тишину. И постепенно происходит творение. Свет, твердь, потом эта твердь заполняется и так далее. То есть вот читаешь Льюиса, и вдруг понимаешь, во-первых, что да, это же такая вариация на библейскую тему. А во-вторых, поскольку вариация высказана, сформулирована по-новому, новым языком, вот ее воспринимаешь как нечто более свежее, менее привычное. Все-таки мы, многие из нас, по крайней мере, к сожалению, к Божьему Слову привыкли. Я говорю, к сожалению, это плохо, но это есть. Вот тут можно как-то, ну, попытаться, по крайней мере, сломать эти барьеры привычности. Давайте посмотрим, что в почте у нас есть интересного. Галина из Москвы, наша постоянная слушательница. Кстати, день рождения на этой неделе был у Галины. С удовольствием поздравляю вас, Галина. Пишет, само слово «владычествовать». В само слово «владычествовать» вложено именно божественный принцип, а не, к сожалению, тот принцип, который имеет падший человек. Ну да, владычествовать по-божьей значит распоряжаться, иметь власть, но иметь также ответственность за эту власть и иметь любовь к тому, чем ты владычествуешь. То есть не просто распорядитель, а тот, кто вовлечен в это. Мне вспоминается история про одну семейную пару. Приходит мужчина в церковь, а у него рука переломана, значит, вот в гипсе. Что такое? А, говорит, запястье сломал, значит, на руке. Как сломал? Ну, это очень просто. Там, в футбол играл, неудачно ударил и сломал. Естественно, все ему верят, все нормально. Ну, понимаем, что это возможно. Его жена как-то так странно усмехается. Я тогда был пастором, занимался пасторским служением. Она ко мне потом подходит и говорит, ну, мой муж сказал не совсем правду. Никакой футбол он не играл. Я говорю, подождите, а как он руку-то сломал? А, говорит, мы с ним поссорились. У нас был такой спор. И он начал доказывать свою правоту. И так неловко, неудачно ударил рукой по столу. Ну, так, соответственно, очевидно, какое-то расположение такое было. Короче, сломал он себе запястье. Вот, пришлось в травмпункт идти. Владычество свое доказывал. Вот, Понимаете, вот это вот владычество, которое мы доказываем просто по-человечески, как люди. Бог так свое владычество не доказывает. Это вот такой маленький момент, который здесь нужно напомнить. Перепутал я Галину. Галина, ну, зато, извините, заранее не поздравляют, хотя, собственно говоря, для нас, для христиан, я думаю, если у нас предрассудков нет, я думаю, что это вполне нормально. Вот, но зато теперь знаем, когда. Спасибо, Галина, сказали. Едем дальше, разбираем сообщение. Сергей пишет. Так, спасибо за эфир с душой и очень интересно. Как вы относитесь к теории ученых, что пролог книги «Бытия» составлен из двух разных источников, и имена Элохим и Яхве, Бог и Господь, не просто два разных имени Бога, но даже имена двух разных богов? Действительно, такая теория существует, Сергей, как я к ней отношусь? Мы об этом поговорим с вами в понедельник, потому что как раз в понедельник мы переходим ко второй главе. И, собственно, о связи между первыми двумя главами «Бытия» мы будем обязательно говорить, будем это обсуждать. Ну, это важно, это интересно. Я думаю, что, конечно, этой темы мы с вами коснемся. Насчет теории двух источников. Насчет теории двух источников скажу еще вот также о чем. Вот вы говорите про два источника. Изначально говорилось о теории двух источников, потом, уже в конце 19 века, к этим двум были добавлены еще два, то есть идет теория четырех источников, а дальше все зависит от того ученого, текста которого мы читаем, потому что количество этих источников постоянно увеличивалось. Ну, если говорить, допустим, о второзаконии, то второзаконие выделялось как еще один отдельный источник. И по формальным принципам, по формальным признакам выделялись, вот, собственно говоря, эти источники. И говорилось о том, что они отличаются друг от друга. Говорилось и говорится, хотя сама теория источников, конечно, сегодня и уже в нехристианской среде, даже в нехристианской среде, имеет гораздо меньше поддержки, чем это было еще лет 50-100 назад. Но об этом мы с вами обязательно будем говорить в понедельник. Я закончу вот какой мыслью. И эта мысль на самом деле нас приведет к вопросу, который я хотел бы поставить к следующему разу. Мы задавали вопросы довольно сложные. Спрашивали о соотношении между наукой и верой. Кстати, вот забыл, но чтобы уже это было прочтено. Ласточка отвечает на этот вопрос. Вчера это сообщение пришло. Вот она пишет о том, что ученые изучают Божие творение. Смысл науки заключается в том, что ученые изучают Божие творение. А вот осторожнее с таким утверждением, потому что далеко не всякий ученый с ним согласится. Вот для нас, да, ученые изучают Божие творение. Но человек, допустим, скажет, как, собственно, и было сказано, это расхожая фраза, известно, я не нуждаюсь в гипотезе о Боге для объяснения этого творения. То есть вопрос о соотношении веры и науки, конечно, это вопрос более серьезный, чем просто сказать, да, вот есть Божие творение, его изучают ученые. У них разные сферы. Но я думаю, также к этому придем. Ну, а вопрос к следующему разу. Бывает ли у вас ощущение, что если вот чуть-чуть еще поработать, то сделаешь все, что нужно, и ты работаешь еще чуть-чуть, а цель, как линия горизонта, уходит? Бог почил, отдыхал на седьмой день. Как нам, людям, научиться почить, отдыхать на седьмой день, а не бегать за какой-то недостижимой линии горизонта. Об отдыхе будем говорить, ну, как раз в субботу, в воскресенье. Самое время, самое место над этими вопросами подумать. Встретимся с вами в понедельник, или, если вы слушаете нас в повторе, слушайте на сайте также программу «По страницам Библии». Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.